Апостол Павел пишет: «Не оставляйте собрание вашего». Всякое собрание, оно, я просто замечаю, что оно всегда в себе несет вот ту изюминку, в которой мы нуждаемся. И пропуская, и практикуя пропуски собрания, человек рискует потерять то значимое, что Господь ему открывает. Вы знаете, Людмила Николаевна сегодня затронула интересные темы, скажем, два сердца, два окружения, две страсти, две судьбы. Вы знаете, я когда смотрел на то, потому что мы уже долгое время говорим как раз о Давиде, правда? Рассматриваем этот образ замечательный. Вы знаете, здесь беседа, которая состоялась в этой же главе у Иоаннафана и Давида, 17 стих 23 главы. Смотрите, здесь сказано: «Не бойся, не найдет тебя рука отца моего Саула. Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они завет между собою, завет пред лицом Господа. И заметьте, вот эта половина стиха: «Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». Несколько обескураживающе, правда? Люди приходили и оставались с Давидом. И Давид принимал. Давид перекрывал нужды тех людей, которые с отягчением приходили. Он не поддавался их настроению, но перекрывал собою. Прогонял тот мрак и ту беду, которой наполнено было сознание и сердце этих людей. И даже сын царя Саула пришел к нему в тяжелое время, трудное время, когда, я думаю, что не каждому это приятно быть вот среди людей недовольных, обиженных, обеспокоенных. И когда к нему пришел, то написано, он сделал свое дело, он его укрепил упованием на Господа. Он сделал свое дело. Но заметьте, здесь контраст в том, что когда нужно было остаться, он ушел в дом свой, а Давид остался в лесу. Вы знаете, эти мысли о многом мне напоминают сегодня. Я хочу, чтобы каждый из вас положил эти слова в сердце свое. Иисус Христос когда-то сказал своим 12 ученикам: «Вы со мною прибыли в напастях моих». Они тоже не оставили Господа. Они тоже не скрылись от Него. И какие бы лихие обстоятельства жизни не испытывал Иисус Христос, 12 избранных были с Ним. Они прибыли в напастях с Ним. Интересно, что вот этот же дух, он переходит и на свидетелей Иисуса Христа. Вот апостол Павел во втором послании к Тимофею, во второй главе, пишет 9 и 11 стихи такие слова: «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз». 10 стих: «Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Верно слово: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречем, отречется от нас». Как бы не были глубоки, как бы не были своевременно сказаны слова Иоаннафаном, что тебя не найдет отец мой, ты будешь царствовать над Израилем, и отец мой это знает, а вторым после тебя буду я. Скажите, исполнилось это, нет? Не исполнилось. Почему? Почему? Казалось бы, тоже такие справедливые, веские слова, но не было, потому что не было того, о чем мы с вами прочитали, что было у Павла, что было у учеников Иисуса Христа. И вот эти слова, они тоже дополняют вот как раз те мысли, которые уже Людмила Николаевна говорила нам. Слава, покажи мне славу твою. Богу не трудно. Сколько Бог может, если бы мы только подумали, сделать через человека, когда человек отдает самого себя, посвящает самого себя Господу. Поэтому возьмите эту мысль и научимся быть. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Если мы отречемся от Него, то Он не отречется никогда. Это слава Богу, что Бог, в Которого мы веруем, Он вот такой, не капризный. Он не похож на нас в своей верности, в своем благодеянии. Кто так прощает, как ты? Разве есть, что ценнее твоей доброты? Грех причиняет всегда нам страдания, грех причиняет нам всегда издержки, грех ранит жестоко нас, но Бог нас лечит, Бог латает нас, и Он ставит нас на путь. Вы знаете, даже русский полководец говорит, что за одного битого двух небитых дают. Александр Васильевич Суворов ценил солдат, которые пережили тряску в военном лихолетии, и он понимал, что крепче станет. Точно так и Господь сегодня берет и помогает нам в нашей жизни. Вы знаете, мы продолжим, еще у нас есть немножко времени, мы продолжим снова с вами рассматривать Псалом 50-й, покаянный Псалом. Вы знаете, я, пожалуй, прочитаю еще сначала опять его. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Ибо беззаконие мои я сознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. И уже мы с самого начала с вами согласились, что была просьба настоящего покаявшегося человека к Богу. Второй очень важный фактор, который очень нужен нам и как отцам, и как проповедникам, и как учителям. И как людям, которые встречаются с людьми, которых жизнь изуродовал грех. И когда мы знаем концепты настоящего покаяния, мы способны дать репрезентацию для этой души, чтобы она могла иметь основание для своего обращения и иметь надежду на Господа Бога живого. Посмотрите, Давид узнал еще тяжесть своего согрешения. Он приступил эти повеления Господни. И, посмотрите, он осознал серьезность своего проступка, согрешения. И теперь мы говорим о деле, которое Господь творит уже по-настоящему раскаявшимся грешникам. И вот это заключительные слова. Мы в прошлый раз уже с вами останавливались и говорили о том, что один замечательный англичанин, который много книг написал, очень интересный человек, но помимо этого он был поражен, несмотря на то, что его юность она была христианской, он принадлежал к пресвитерианской церкви, это Марк Твен. Кстати, его будут отмечать, издается биография его, это сегодня я в газете прочитал. Думаю, интересно, вроде такая знаменитость на весь мир, а тем не менее только сейчас готовится труд, который представляет его автобиографию. Но помимо этого он был очень убит вот этим новым явлением эволюционным, и он отвратился от Господа Бога. Но несмотря на то, что он погряз в чуждой идеологии, он видел все-таки своими глазами пороки мира и людей, которые его окружали, и он старался в своих произведениях как-то заклеймить, как-то указать на эти вещи. Но, не зная правильного, истинного Бога, у него все эти вещи, взгляды были искажены. Но теперь мы с вами, когда смотрим, братья и сестры, на то, что нас может поражать, посмотрите, это то, что Давид здесь говорит, 13 стих. «Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Если сегодня говорить об этом псалме, обычно об этом 13 стихе, то мы иногда можем прийти к выводу, что здесь речь идет об утрате спасения. И я хочу как раз сказать, что здесь этого нету. Все наоборот. И начнем, пожалуй, вот с этого. О чем этот текст сегодня нам не говорит? И о чем этот текст говорит? Этот текст говорит о том, что какая бы ни была наша трагедия, как бы мы ни пали, мы должны одно ясно осознавать, что Бог всегда проявляет к согрешающему человеку долготерпение. И Давид об этом в 13 стихе говорит: «Не оттолкни меня, не отбирай Святого Духа, не лишай меня тебя». Вот эти слова, если точно перевести, то как раз вот эти три концепта можно будет иметь в этом. Посмотрите. Итак, почему мы можем говорить, что здесь не идет речь об утере спасения? Потому что в Ветхом Завете мы всегда читаем о постоянном пребывании Духа Святого. Но Дух Святой находился в ветхозаветний период рядом. Он по временам посещал людей. И только тогда, когда, заметьте, тогда, когда приходило время Иисусу Христу уйти с этой земли, Иисус Христос, посмотрите, как говорит в Евангелии от Иоанна в 14 главе 17 стихе. «Он с вами пребывает и в вас будет». Разница очень большая. У нас Андрюша проповедует о Самсоне, написано: «И сошел на него дух, и он взял челюсть и стал воевать с этой челюстью, и побил несколько тысяч врагов». Дух сходил на святых Божьих людей, но никогда внутри он не пребывал. Это только тогда, когда Господь наш был прославлен, и когда он по воскресении своем вошел в небеса, он излил обещанного духа. Посмотрите, это 7 глава Евангелия от Иоанна. Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять все уверовавшие в него. Без исключения, каждый человек крестится тем духом в одно тело. И поэтому, когда мы смотрим на этот момент, то посмотрите, в Иезекииле написано об этом точно так же, Иезекииле 2.2. Такие слова, это мы откроем это место, Иезекииле, пророка Иезекииле, 2 глава, 2 стих, который тоже говорит о том, о чем я говорил уже выше. «И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. Заметьте, это тоже одно из переживаний, которое оставлено на страницах Священного Писания. 3 глава, 24 стих этого же пророка. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мной и сказал мне, иди и запрись в доме твоем». То есть это разные обстоятельства, но действие повторяющееся. Действие не одноразовое, а действие, имеющее череду, имеющее какой-то промежуток, имеющее интервал. Схождение Духа Святого в Ветхом Завете связано не со спасением, но с выполнением определенной работы. Вы помните, что Саула помазали, и он был помазанным, о чем сегодня хорошо говорила Людмила Николаевна. А потом, посмотрите, помазал тайно под таким очень интересным предлогом, что если узнает Саул, что я пришел и помазал царя, он убьет меня. Господь говорит, ты приди и собери их на жертвоприношение. И сей спрашивает, для чего ты пришел? Жертвоприношение сделать. И когда собрались все, помазали Давида, и написано, с того дня почивал на Давиде Дух Господень. Дух Господень почивал. Почему? Потому что это был уже царь. Написано, а от Саула дух отступил Господень. И он потерял свое царство. И Господь ему в самом начале так сказал, я заберу от тебя и дам тому, которого я усмотрел, который лучше тебя. Поэтому помазанием это не олицетворялось со спасением, но с определенным определенной работой и трудом. Вот мы прочитали у Иезекииля, подтверждение тоже есть. В истории Давида и царя Саула мы тоже это находим подтверждение. Посмотрите, и еще пример, это Исход, 31 глава, 2 и 4 стихи. Посмотрите, второй момент мы смотрим. «Смотри, — говорит Господь Моисею, — я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, и я исполню его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Тогда, когда нужно было делать поделки по скинии собрания, Бог определил человека и говорит, я его исполню духом своим. Посмотрите, это опять говорит, что это работа определенная, которую должно было человеку делать. Третий момент. Схождение Духа Святого всегда связано с пророчеством. Чисел. 11 глава, стих 25. «И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почивал на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Замечаете? Для определенной работы, которую Господь определял и поручал людям. Поэтому четвертый момент, написано 1 Царств, 10 глава. «Самуил помазал Саула, дух сошел на него, но после он отошел от него». Дух Святой дается не в связи со спасением, но с определенным служением и делом, которое должен был человек в Ветхом Завете выполнять. 1 Царств, 16 глава, 13-14 стих написано так. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал на Давиде Дух Господень с того дня и после, а от Саула отступил». Это сегодня тоже вот этот текст, смотрите. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И в 17 главе, 37 стихе написано, «Я усмотрел себе у Исея мужа по сердцу своему. Господь, который избавлял меня, это Давид говорит в 17 главе 1 книги Царств, он и избавит от филистимлянина. Почему? Потому что Господь ему давал свидетельство. Сошествие Духа Святого на Давида было не в связи со спасением, но в связи с помазанием его на царство. И сам Псалом 50-й, он как раз и говорит нам об этом. Потому что все то, что мы с вами читаем с первых моментов, когда знаем его согрешение, когда Давид увидел все чудовищное, сделанное им, он говорит: «Согрешил я». И Иоаннафан ему говорит: «И Господь снял с тебя вину твою». И потом началось восстановление его. И поэтому, посмотрите, Священное Писание говорит так. Еще один аргумент, который свидетельствует о том, что здесь идет время, дело не о спасении, не утрате спасения, а дело Духа Святого. Посмотрите, Иоанна 14, глава 17 стих. «Он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 20, глава 22 стих. Иисус Христос по воскресенье говорит ученикам: «Примите Духа». Это еще до сошествия, до крещения Духом Святым. Римлянам 8 глава 9 стих. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Посмотрите, 1 Коринфянам 6, 19. Написано так: «Тела ваши суть храм живущего в вас Духа Святого». Замечайте, какой контраст в Новом Завете происходит. Это тогда, когда речь идет о спасении. И уже это место мы говорили, что Иоанна 7 глава, 39 стих. «Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять все верующие в Него». Это наша часть, братья и сестры. Когда Дух Божий, Он ищет сегодня, ищет и томится, чтобы войти вовнутрь в сердце искупленного наследия. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 9-10 стихи, там так написано, смотрите. «Тем более ныне, будучи оправданным кровью Иисуса Христа, спасемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Поэтому, когда мы говорим в Новом Завете о всех этих проявлениях, то мы говорим о том, что кого Бог оправдал, то оправданных количество всегда окажется равным прославленным. Потому что кого Он оправдал, тех Он и прославил. И поэтому, начавший доброе дело, Он будет его продолжать совершать до дня славного явления Своего. И это Божье обещание, на которое мы с вами должны обратить внимание. Поэтому, посмотрите, Бог никогда не остановится на полдороги. Если мы говорим, что о Его преемниках, людях, которые служат Ему и поклоняются, Его слуги, Его работники, говорят о том, что Он никогда не бросит дело, не закончив его, то Бог, которому мы поклоняемся, разве Он оставит? Нет. Писание очень много обетований дает нам о том, что Бог будет это продолжать в нашей жизни. Посмотрите, 1 Коринфянам, 1 глава 7, 8 стих. «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа». Вот какая задача, которую Господь выполняет Духом Святым. Филиппийцам, 1 глава 6 стих. Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». О чем же тогда здесь речь идет? Как мы уже с вами согласились, здесь речь идет, Давид просит Бога о его долготерпении, по великой милости Твоей. И когда мы возьмем полностью панораму Ветхого Завета, служение народа Божьего, выход, его путешествие по этой необитаемой пустыне, мы увидим, что действительно мы в этом все с вами нуждаемся, в Божьей доброте. Давид в одном из псалмов говорит: «Так благость и милость да сопровождают меня многие дни». В этих двух добродетелях нуждался Давид. В этих двух добродетелях нуждаются сегодня пилигримы Нового Завета, мужчины и женщины, молодые и пожилые, которые идут на пути к Сиону. Почему это важно нам? Чтобы мы могли понимать. Потому что иногда мы изнемогаем. Иногда мы можем ослушаться и пасть, приступить к повелению Господне. И чтобы мы могли знать, что нам необходимо подняться из, от нашего состояния и падения и идти снова к Господу. Чего бы это ни стоило. Как сегодня рассказывали нам, что этот человек вез несчастных людей, которым не хватало даже силы сходить в туалет. Или от того, что они уже были опущены так, испиты. Но этот человек делал им, служил им, носил их и назад их приносил. Если бы он этого не делал, наверное, бы они не смогли. Во что бы там могло все это превратиться. Вот что-то подобное и Бог делает в нашей жизни. Братья и сестры, великому грешнику всегда необходима и великая милость. Много согрешил Давид и говорит, по множеству щедрот твоих, Господи. Да не источится ты, да не оскудеешь ты, покрой все вины мои. И Господь это сделал в своей жизни. Посмотрите, Бытие, когда мы говорили уже о том, что 430 лет угнетать их будут и поработят их, это очень много. А посмотрите, когда Священное Писание говорит, книга Неемии, это 19 глава, и я думаю, что мы это прочитаем, братья и сестры. Почему? Потому что 20 стих 9 главы. «Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст Твоих». 29 стих. «Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упругую, и не слушали». 30 стих. «Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы, и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали». Заметьте. И вот как раз, когда мы смотрим, изучаем историю народа Божьего, Дух Божий, он, вся Троица, она была задействована в искуплении, в спасении Израиля. Точно так и мы сегодня с вами нуждаемся в том, чтобы Господь принимал активное, деятельное участие в нашей жизни. Посмотрите второе послание Петра. Люди говорят, где обетование его? А Петр апостол пишет письмо таким людям и говорит, не медлит Господь с обещанием свое явление, но долготерпит кого? Нас. Братья и сестры, нас. Нас долготерпит. Почему? Потому что Бог дал нам благость, в которой мы нуждаемся, чтобы мы могли оценить и никогда, всегда смотреть не на себя, а на Него, который все может. И поэтому здесь вот этот момент, он очень важный для нас. 2 Петра, это 3:9, не медлит, но долготерпит нас. И поэтому посмотрите, Псалом 31, 3 стих, когда я молчал, а ведь Бог мог с самого начала его предать смерти, как только он это сделал. День и ночь тяготела надо мной рука твоя. Посмотрите, целый год. Как это качество в Господе Боге можно назвать? Терпел Давида. Долго терпел Давида. Но Бог терпит сегодня и меня, и тебя. Бог долго терпит. Священное Писание говорит о том, что и мы сегодня, когда идем на пути в вечность, нам необходимо точно так быть снисходительным к людям, как Давид сегодня. У него сердце было похожее на сердце нашего Спасителя, Господа Бога. Нашел я мужа по сердцу моему. И посмотрите, он не был злым, злыднем, упырем каким-то. Тогда, когда он действительно послужил этим людям во спасение и защитил их, и когда нужно было ему иметь укрытие, потому что он как человек уставал. Заметьте, для него было самым надежным прибежищем, это что ты скажешь, Господи. И вот то место было бы самым настоящим покоем. Не за стенами, не за людьми, потому что люди предают. Один русский поэт, его песня была популярна в 70-е годы. Люди, которых он предавал, или которые его предали. И он говорит, сравнивает с конем, что когда конь на четырех ногах и спотыкается, мы коня не меняем. Не меняйте друзей. Потому что самое последнее, что могут сделать друзья, они могут предать себя. Нужно всегда думать об этом. И нужно знать всегда, кто никогда не предает и никогда не оставляет, это Господь. Он никогда и никого не оставлял. Ни при каких обстоятельствах. Будем помнить это. А в себе будем стараться воспитывать вот такую твердость, надежность. А когда видеть людей, которые спотыкаются, будем помнить, что это люди. Они могут это сделать. И слава Богу, что есть тот, кто не предает. Поэтому посмотрите, Давид говорит, окружили меня беды неисчастимые, постигли меня беззакония мои, так что не могу их видеть. Но Бог к нему был долготерпелив. И я думаю, что если сегодня каждый из вас посмотрит на свою жизнь, братья и сестры, вы тоже увидите и обязательно отметите, что в нашей жизни есть это. То, что должно быть. Римлянам 2 глава, 4 стих, здесь написано так о человеке. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости, долготерпения Божия, не рассуждая о том, что благость Божия ведет тебя к чему? К покаянию. Если Бог долготерпит, то только один момент. Он ожидает нашего исправления и нашего покаяния и сокрушения». Вторая просьба, о которой мы с вами здесь прочитали, Давид говорит, «Возврати мне радость спасения». Спержин говорит, «Когда вы говорите о небе, пусть ваше лицо всегда сияет. А когда вы говорите об аде, о наказании, пусть оно будет привычным, каким всегда люди вас видят. Но о небе, о покаянии нельзя не восторгаться, нельзя не говорить». Потому что действительно Господь, как мы с вами сегодня прочитали, 64 главу Исаии, «Ты милостиво встречал кающегося, поминающего». Это Бог. Бог ждал. Вы помните, как отец, сын прошел и все промотал, без ничего пришел, все растратил. Написано, старший брат его сказал, «Проел с блудницами». А когда был далеко, далеко еще от дома, отец его увидел и побежал навстречу, и обнял, и плакал, и целовал. Это встреча грешного человека, который идет навстречу, и которому Бог бежит навстречу. Ты сделаешь шаг, он сделает 10. Он обнимет тебя, он ждет тебя, он любит тебя. Он любил тебя, даже тогда, когда тебя еще не было. Бог любил тебя даже тогда, когда ничего не было в этом мире. Он уже тогда тебя любил. И сегодня, когда Он смотрит тебя, Он хочет тебя спасти. Поэтому Давид здесь, посмотрите, Давид видит утраченную радость в спасении Божьем. И он говорит, возврати мне радость спасения. Все, что было у него, его ничто не устраивает. Он был богатый. Я думаю, что сегодня Билл Гейтс не такой богатый, как Давид. Потому что если посчитать все, что Давид отдал на построение дома Господня, то Биллу Гейтсу далеко до него. Но ни в золоте, ни в серебре у него были надежные, храбрые друзья, воины. У него была сила. Он ни в чем не видел удовлетворения. Друзья, он к Богу обращается и говорит, «Господи, Ты меня простил, возврати мне радость, спасение твоего. Пророк говорит, что если виноградная лоза не даст плода, если в загонах не будет скота, но и тогда я буду радоваться и веселиться о Боге, спасение мое. Друзья, спасение, оно начинается здесь, и оно продолжается в вечности. Спасенным людям в мире завидовать будут. Почему? Потому что их знает Господь. И поэтому Давид сегодня говорит о том, что ни комфорт, ни друзья, ни победы, они не приносят ему желаемого. Он говорит: возврати мне радость спасения. Достоинство и ценность души измеряется объектом ее любви. Кто любит то, что ничтожно, низменно, тот и сам становится порочным, подлым, грешным. Вы знаете, написал молодой человек, который в 15 лет стал преподавать в университете Абердина, а с 19 лет уже был профессор, в 23 года пастор, а умер от туберкулеза легких 27 лет. Это его слова. Он любил Господа. Это как сегодня вот аналогично у нас. Кто вы, то и ваше окружение. Если сегодня вы, ценность вашей души измеряется любовью к Богу, то тогда эти достоинства, эти качества, они станут вами. И Давид этого просит. Что вам важнее сегодня? Что вас может больше радовать, чем Божье спасение? Поэтому Давид говорит: мне нужно твое, Господи, долготерпение, и мне нужна утраченная радость спасения. О чем ты сегодня сетуешь? Что сегодня твое сердце переполняет? Можешь ли ты сегодня помолиться этой молитвой, излить нужду в унисон с Давидом, который говорит: Господи, мне нужно твое терпение. Вы знаете, в другом месте он говорит: от тайных моих очисти меня и от умышленных моих удержи. И тогда я буду непорочен и чист. Вы знаете, ребенок может идти, я иногда эту картину видел, когда работал, идет, и сынишка, движение такое оживленное на перекрестке. И ребенок хватает папу или там маму, или за юбку ее возьмется, или иногда. И видно, что ребенку эта ситуация очень страшная. Иногда мать берет его на руки. Надежно, правда? Никогда я держусь за край ее одежды. А когда меня отец берет в руки, и тогда я надежно укрыт. И он проходит этот перекресток. А как дело обстоит с тобой? В этот вечерний час Господь сегодня беседует с тобой. Господь хочет, чтобы ты его оценил выше всего. В этом наше счастье. Это наше сокровище, это наша надежда. Господь хочет войти в нашу жизнь. Господь хочет поселиться в нас. Буду жить в них, буду руководить ими. Поэтому пусть Господь благословит наше общение. Давид молится здесь и говорит: Духа Твоего Святого, не меня, долготерпи меня. И Твоя радость спасения, да, пребудет со мною всегда. Аминь. Помолимся еще, братья и сестры.